Православная беседа.
Я, Чалых Иван, ученик 7 класса школы-интерната номер 3, расскажу о святой равноапостольной Нине, память которой совершается 27 января. Святая Нина родилась в Каппадокии на территории Турции и была единственной дочерью знатных родителей римского воеводы Завулона, родственника Георгия Победоносца, и Сусанны, сестры Иерусалимского патриарха. В 12-летнем возрасте святая Нина пришла со своими родителями в Иерусалим. Вскоре родители Нины удалились от мира, чтобы послужить Богу. Нину отдали на воспитание старице армянке, от которой она узнала историю о хитоне, ризе Христа, унесенной из святой земли и хранящейся в Иверии, нынешней Грузии. Хитон был перенесен в город Мцхету воином, которому достался по жребию после распятия Христа. Нине явилась в видении Богородица и велела идти в Грузию и проповедовать там христианство. Очнувшись, Нина увидела у себя в руках две виноградные лозы, сложенные в форме креста. Она перевязала их своими длинными волосами. Этот крест она возьмет с собой в далекую незнакомую страну. Вместе с двумя своими спутницами, христианками, юная святая Нина отправилась сначала в Армению, где ее подруги были схвачены и убиты. Дальнейший путь ей пришлось преодолевать одной. Когда она пересекла границу Грузии, то встретила пастухов. Они и указали ей путь в Мцхету. Нине на тот момент едва исполнилось 18 лет. Нина пришла в чужие для нее края летом, но даже тогда там лежал снег. Она испугалась, плакала, молилась, просила Господа о помощи. Однажды Нине во сне явился ангел и протянул ей хартию, где наряду с 10 изречениями Христа было записано, что женщина может проповедовать Слово Божье так же, как и мужчина. В 4 веке это было сенсацией, так как право проповедовать истинную веру было только у мужчин. Нина прибыла в Мцхету в день языческого празднования в честь идола Армази. Нина с ужасом смотрела на то, как полилась кровь жертвенных животных, как разожгли множество костров. Мцхета была переполнена прибывшими на праздник людьми. Огромная толпа стала кланяться истукану. Тогда Нина взмолилась Богу, чтобы он разрушил это капище. В Мцхете Нина поселилась у садовника, который ухаживал за царским садом. В семье садовника не было детей. С появлением Нины у него с женой рождаются дети. Нина пытается найти хитон Господень, о котором ей рассказывала ее воспитательница. По совету жителей Мцхеты она пришла в еврейский квартал города и от местного раввина узнала, что хитон в Грузию принес его родственник. Вскоре раввин уверовал в Христа и стал проповедовать в еврейской общине. Нина узнала, что когда родственник раввина принес хитон в Иверию, его сестра, увидев святыню, прижала ее к своей груди и тут же скончалась. Никакими силами нельзя было вынуть хитон из рук умершей. Пришлось похоронить ее вместе с ним. Как говорит предание, в Мцхете Нина сделала себе шалаш из веток, поселилась в нем и неустанно молилась дни и ночи. Люди, проходящие мимо, беседовали с ней, становясь после христианами и ее учениками. Так Нина прожила несколько лет. Позже на месте шалаша святой возник монастырь Самтавра. Своими молитвами Нина творит чудесные исцеления. Она исцелила и обратила в христианство саму царицу Нану. Однажды царь Мириан и его подданные стали свидетелями природного явления, когда тьма сгустилась над их головами средь бела дня. все испугались и стали призывать на помощь своих языческих богов. Но только когда царь помолился Нининому богу, тьма тут же развеялась. Это событие убедило Мириана принять крещение, креститься вместе со своим народом в струях Арагвы и Куры. Царь Мириан понимал, что христианство может спасти единство страны, во главе которой он стоит. В знак того, что Иверия стала христианской страной, Нина повелела воздвигнуть кресты на горах вместо языческих идолов. О том, что Грузию обратила в христианство чужестранка, рассказывают и исторические документы, например, греко-латинские источники. По молитвам святой Нины в Грузии в IV веке началось строительство первого храма. Христианство стало образом жизни грузинского народа. Под крестом святой Нины объединяются земли Грузии. Она обошла с проповедями и горные районы страны. Слава о Нине, девушке, которая одна дошла до далекой Грузии и обратила целую страну в христианство, распространилась далеко за пределы Иверии. Житие святой Нины записано с ее слов перед самой ее кончиной. Похоронена святая Нина в Бодби. Гробницу святой Нины всегда очень почиталась и была очень богато украшена. На крестный ход по стопам святой Нины каждое лето отправляются десятки тысяч верующих. Сегодня самым популярным именем в Грузии является имя равноапостольной Нины. По молитвам святой и в наши дни происходят чудеса исцеления. Молитва равноапостольной Нине. О всехвальная и предивная равноапостольная Нина, к тебе прибегаем и умильно тебе просим, огради нас от всяких зол и скорбей, вразуми врагов святые Церкви Христовы и посрами противников благочестия. И умоли всеблагого Бога, Спасителя нашего, Ему же ты ныне предстоишь, да дарует народу православному мир, долгоденствие и во всяком добром начинании поспешение, и да приведет Господь нас в небесное свое царствие. Иде же все святые славословят всесвятое Его имя, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. А теперь на вопросы читателей библиотеки ответит настоятель храма святого Георгия Победоносца города Воронежа иерей Алексей Гончаров. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, чем отличается крещенская вода от богоявленской?
Ответ на этот вопрос очень прост. Если мы будем внимательно читать Священное Писание, в частности Евангелие, в котором описывается сам момент крещения, то мы можем заметить, что произошло после самого крещения, когда Христос, еще находясь в водах Иордана, случилось великое чудо, разверзлись небеса, с неба сошел голубь, и был голос Бога, в котором были сказаны слова: «Это мой Сын возлюбленный, я о нем имею особое благоволение». Это событие называется Богоявлением. Соответственно, сам праздник крещения неотъемлем от Богоявления, и, в принципе, эти слова синонимичны. И что касается крещенской и богоявленской воды, ответ тот же самый, что это одно и то же. Люди современные по своей неграмотности воду, освященную в крещенский сочельник, называют богоявленской, воду, освященную в день крещения, называют крещенской. Но на самом деле два дня освящения этой воды созданы скорее для удобства верующих, чтобы было целых два дня на получение этой самой воды, так как массовое скопление людей совершается в этот день очень часто в храмах. И чтобы большее количество людей могло получить, чтобы разгрузить как-то один день крещения для получения воды, соответственно, одним и тем же чином два дня совершается освящение Великой Агиасмы, именно таким образом называется крещенская вода в первоисточнике, в оригинале на греческом языке. Соответственно, ответ прост. Крещенская богоявленская вода не отличается ничем. Это одна и та же святая вода, освященная великим чином.
Батюшка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Можно ли православным людям есть гематоген?
Действительно, гематоген – это продукт, приготовленный из компонентов крови. И в Ветхом Завете было очень устойчивое учение, что в крови находится душа человека, поэтому кровь не вкушалась. Даже если забивалась скотина для домашнего употребления, обязательно было условием сливать полностью всю кровь. И до сих пор пища, называемая кошерной, отличается от обычной именно тем, что она обескровлена полностью. Ее до сих пор вкушают евреи и мусульмане, люди, которые более внимательно относятся к учению Ветхого Завета. Современные христиане из Ветхого Завета перешли уже в период Нового Завета. И Новый Завет, когда начался, то есть после Рождества Христова, было апостолами принято решение, что Ветхий Завет для современного верующего человека важен только в духовном аспекте, а те материальные законы, которые приняты были Моисеем, они имеют второстепенное значение. Все-таки первостепенным значением для нас должен быть учение Нового Завета. А в Новом Завете Христос очень четко о всей пище сказал нам следующее, что не оскверняет человека то, что входит в него, но оскверняет человека то, что исходит из него. То есть это ложь, это наше осуждение, это наша гордость и прочие пороки, которые в нас копятся и через уста исходят во время бесед, во время наших споров, во время скандалов. Соответственно, таким образом Господь нам в современной жизни разрешает вкушать все продукты, которые даровал нам этот мир для подкрепления собственных сил, для собственного здоровья.